Линь Вэй. Инкубатор. Хроники Калибра Скорби 1. Сектор 78. Инкубатор. Разведывательный корабль СКБ «Гром» висел на орбите спутника газового гиганта уже третьи сутки. Спутник был мертв. Безжизненный каменный шар, иссеченный метеоритами. Температура на поверхности – минус 180. Стандартная цель для геолога-разведки. По данным спектрографов, в его коре залегали редкоземельные металлы, которых службе космической безопасности вечно не хватало для строительства новых станций. В таких мирах иногда встречаются полости, следы древней вулканической активности или выхода метана. Но гравиметры показали аномалию. При исследовании навигационные буры уперлись во что-то твердое на глубине 200 метров, а потом провалились в пустоту. Это не карстовая полость. Капитан разведгруппы Андрей Ветров вглядывался в голографическую проекцию, мерцающую над столом в рубке. Слишком правильная полусфера. Диаметр — 300 метров. Идеально ровная. «Что-то твердое?» — переспросил биолог группы Илья Рокотов, мужчина с вечно взъерошенными волосами и взглядом, в котором читались и жажда открытия, и страх перед ним. «Порода?» «Нет», — Ветров покачал головой. Анализатор показал композит. «Неорганический. Неизвестный. Мы бурили обшивку, Илья. Кто-то запечатал эту полость очень давно». Через час группа спускалась в пробитую шахту. Четверо. Ветров, Рокотов, техник-связист Сергей Дубко и молодой геолог Настя Ковальчук. Под прозрачным забралом скафандра было видно, как она сосредоточенно сжала губы. «Мы внутри», — голос Ветрова в наушниках зазвучал ровно, но пальцы, сжимавшие бластер, побелели. «Тоннель заканчивается. Впереди проем». Они вышли в зал. Свет фонарей утонул в огромном пространстве. Лучи заметались, выхватывая из темноты детали, которые не хотели складываться в понятную картину. Не было как таковых стен и потолка. Пол был покрыт тонкой, почти незаметной паутиной линий, складывающихся в сложный гармоничный узор. А по всей сферической поверхности тянулись соты. «Ох ты ж!» — выдохнул Дубко. Они занимали все пространство, множество прозрачных шестиугольных ячеек, плотно прижатых друг к другу, образующих гигантский узор, вероятно, смыкающийся где-то наверху. И в тот же миг, будто почувствовав их присутствие, соты начали загораться. Сначала одна у самого входа, потом другая, третья. Волна света побежала по стенам во все стороны, заливая пространство алым, синим, зеленым. В одних ячейках медленно вращались кристаллы, похожие на застывшие звезды. В других клубился туман, по которому пробегали голубые искры. В третьих перекатывалась тяжелая, как ртуть, капля, похожая на жидкий металл, меняющая форму при каждом движении. «Это похоже на коллекцию», — тихо сказала Настя. «Или на склад. Или на музей». «Музей чего?» — Рокотов уже шагнул вперед, забыв об осторожности. Его взгляд был прикован к ближайшей ячейке, где валом свечения пульсировал кристалл в ритме, почти совпадающем с биением человеческого сердца. «Назад», — приказал Ветров, но в его голосе не было уверенности. Он тоже смотрел. Он не мог отвести взгляд. Рокотов подошел к ячейке с алым кристаллом вплотную. Его рука в перчатке скафандра почти коснулась прозрачной стенки. «Илья!» — окликнул Ветров. «Сканеры не показывают ничего опасного». Голос биолога звучал отрешенно, почти благоговейно. «Фоновая радиация, слабое электромагнитное поле. Это похоже на консервацию. Они словно спят». «Кто они?» — спросила Настя, но ответа не последовало. Свет переливался, завораживал. Никто не обратил внимания на одну ячейку чуть выше головы. Она оставалась темной, пустой. В этот момент она изменилась. Теперь, будто почувствовав приближение живых, она начала светиться. Слабо, едва заметно, зеленоватым болезненным светом. «Андрей!» — голос Дубко дрогнул. «Она пульсирует, и соседние тоже». «Вижу», — отрезал Ветров. «Все медленно, без резких движений, отходим к проходу». Но Рокотов не сдвинулся с места. Он смотрел на зеленую ячейку, и его глаза за стеклом расширялись. «Она реагирует на нас», — прошептал он. «Вы заметили? Она нас чувствует». В одной из ячеек, той, где был серый комок, начались изменения. Комок больше не клубился хаотично. Он рос, поднимался внутри ячейки, прижимаясь к прозрачной стенке, вытягиваясь в том направлении, где стояли люди. По его поверхности пробежала волна, и тонкая мембрана ячейки лопнула, выпуская наружу струю густой светящейся слизи. «Оно нас видит!» — выдохнула Настя. «Оно тянется к нам!»
«Назад!» — рявкнул Ветров, хватая Рокотова за плечо и силой разворачивая его. «Бегом! Всем к выходу! Быстро!»
Они побежали, но прежде чем они достигли проема, зал ожил. Ячейки вспыхивали одна за другой, словно волна загоралась по всей стене. Красный, зеленый, синий, желтый свет залил пространство, сделав его нереальным, похожим на цветной кошмар. Кристаллы завращались быстрее, субстанция, похожая на жидкий металл, забурлила, комки беломассы рванулись к стенкам. Тонкие мембраны лопались, из них вытекали струи, потоки, капли. Все это стекало по сотам вниз, расползаясь по полу множеством светящихся сгустков. Между ними пробегали тонкие, едва заметные разряды, связывающие их в единую сеть. Дубко споткнулся, упал на гладкий пол, и в этот момент зеленый поток, текущий по сотам прямо над ним, достиг края ячейки и сорвался вниз. Густая, светящаяся изнутри ядовито-зеленым субстанция упала прямо ему на ногу. «Сережа, вставай!» — закричал Ветров. Дубко попытался подняться, но не успел. Поток настиг его раньше, чем он успел опереться на руку. Зеленая масса коснулась ботинка, и техник замер. Сначала по каналу связи раздался только странный булькающий вздох. Потом Дубко заговорил, и его голос звучал так, будто он пытался произносить слова чужим ртом.
«Оно внутри. Я чувствую. Оно хочет стать мной». «Сережа, беги!» — Ветров рванулся к нему, но Рокотов и Настя цепились в него мертвой хваткой. «Нельзя, капитан!» — кричал Рокотов. «Скафандр! Оно уже внутри скафандра!» И тогда они увидели. Зеленое свечение просачивалось сквозь многослойную ткань скафандра, синтетику на углеродной основе. Материал не рвался, не плавился. Он просто перестал быть преградой для субстанции. Дубко выгнулся дугой. Его шлем ударился о пол, а по стеклу изнутри побежали зеленые нити. Техник захрипел, его тело забилось в конвульсиях, а из горла вырывались звуки, в которых не осталось ничего человеческого. «Назад! Все назад!» Ветров наконец пересилил себя и потащил группу к выходу. «Наверх! Быстро!»
Они бежали. За спиной в зале, наполненном светом, Дубко продолжал кричать. Крик менялся. Из него уходила боль, уходил ужас. Оставалось что-то чужое, нечеловеческое. А потом наступила тишина. Проем тоннеля поглотил их. Они бежали вверх, не оглядываясь, пока шахта не вывела их обратно, к поверхности под безразличное звездное небо, где ждал их спускаемый модуль. Только в модуле, когда сняли шлемы,
Рокотов разжал побелевшие пальцы и выдохнул. Оно не просто убило его. Оно пыталось стать им и не смогло. Слишком быстро, слишком грубо. Для нас эта штука — смерть.
Ветров молчал. Он смотрел на монитор, где горела схема спутника. Там, глубоко под поверхностью, разгоралась новая яркая точка. Зеленая.
«Свяжитесь со штабом», — устало сказал Ветров. «Передайте, мы нашли инкубатор. В секторе 78. Там спят. И часть их уже проснулась».
Внизу, в зале, постепенно затихало. Сотни ячеек, вспыхнувших было в ответ на вторжение, медленно гасли, возвращаясь к ровному, спокойному свечению. Лишь несколько десятков ячеек вдоль стены, ближайших к месту падения Дубко, оставались темными. Их мембраны лопнули, и содержимое вытекло наружу. На полу, в разных местах, переливались сгустки биомассы. Зеленые, серые, серебристые. Они расползались, собираясь в упругие комки, и снова растекались, выпуская тончайшие филаменты, которые тянулись друг к другу. Между ними пробегали едва заметные разряды. Они обменивались сигналами. Слишком быстро для глаз, слишком сложно для понимания. Один из сгустков, самый крупный, пульсировал рядом с телом в скафандре. Соединиться с человеком не удалось. Слишком грубо, слишком быстро. По его поверхности побежала волна, и в ответ вспыхнули сразу несколько соседних. Анализ ошибки. Носитель не принял интеграцию. Причина. Слишком высокая скорость внедрения, отсутствие этапа адаптации. Вывод. Требуется более тонкая стратегия. Следующая попытка с минимальным сопротивлением. По залу пробежала невидимая пси-волна. Согласие, понимание, готовность. В следующий раз будет иначе.
Через час из штаба пришел короткий приказ. Объекту присвоить кодовое наименование «Инкубатор», законсервировать. Выставить маяк предупреждения. Доступ запрещен до особого распоряжения. Наблюдение вести дистанционно.
Гром задержался еще на день, чтобы дистанционными манипуляторами забрать Сергея Дубко. Его поместили в криоконтейнер, тело продолжало жить, хотя сознание не подавало признаков, и отправили на ближайшую исследовательскую станцию для изучения. Спутник остался хранить под своей поверхностью соты со спящими, живые сгустки на полу, которые все еще слабо переливались в унисон, и ячейку совсем рядом с поверхностью. Она мерцала чуть ярче остальных, будто ждала того дня, когда за ней придут.
Интерлюдия. Совет. Штаб-квартира службы космической безопасности располагалась глубоко под поверхностью Луны, вместе с скрытым от любопытных глаз и средств массовой информации. Зал заседаний напоминал амфитеатр. Ряды кресел поднимались вверх от голографического экрана, на котором сейчас висела трехмерная модель спутника с отмеченной полостью. Председатель совета, адмирал флота Сергей Корнеев, сидел в первом ряду, барабаня пальцами по подлокотнику. 73 года. Из них почти полвека на службе. Последние 20 он провел в креслах такого рода, но привычка не доверять первому впечатлению осталась с ним навсегда.
«Еще раз, коротко, что мы имеем?»
Генерал службы безопасности поднялся с места. Коренастый, с квадратной челюстью, он говорил рубленными фразами.
«Инопланетный объект. 1000 ячеек с биологическими образцами. При контакте один человек мертв. Точнее, находится в вегетативном состоянии. Тело живет, сознания нет».
«Значит, угроза», — адмирал перевел взгляд на женщину, сидевшую в первом ряду.
«Капитан Коршунова, вы там были. Ваше мнение?» Она встала. Говорила ровно, но пальцы, сжатые в кулаки, побелели. Я просматривала записи с камер разведгруппы во время эвакуации. Они начали светиться в ответ на приближение людей. Обменивались сигналами. Разряды между ними видны даже на видео. Они не просто реагируют. Они изучают. И ждут.
Ждут чего?
Не знаю. Может быть, следующего.
Генерал хмыкнул. Поэтому я предлагаю уничтожить объект. Ракетой. И забыть. А если их больше? Подал голос разведчик с заднего ряда. Мы засекли еще 3 гравитационные аномалии в соседних секторах. Те же параметры. Если вы сейчас разбудите одним ударом, остальные могут проснуться сами.
В зале повисла тишина. Адмирал посмотрел на аналитика.
Что говорят ваши люди?
Возраст — миллионы лет. Материал ячеек — неизвестный композит.
Если это оружие, его создатели либо исчезли, либо...
«Либо наблюдают», — закончил адмирал. «И тогда мы играем в угадайку. Уничтожить или изучить?»
«Изучать», — сказал кто-то с верхних рядов. «Пока мы не знаем, с чем имеем дело, уничтожение — это стрельба вслепую».
Генерал скрипнул зубами. «И оставить риск на тех, кто туда полезет?»
«Вы предлагаете послать туда для изучения военных?» Адмирал поднял руку, останавливая спор. «У нас есть ксенобиологи, которые работают с экстремальными формами жизни. Я предлагаю создать закрытую лабораторию на орбите. Полный контроль. Изучить, понять, найти способы защиты».
Он обвел взглядом зал.
«Кто возьмется?»
Аналитик назвал имя.
«Аркадий Петров, доктор наук, допуск Омега. У него есть опыт, и он уже запрашивал доступ к образцам».
«Петров?» — генерал скривился.
«Тот, который потерял группу на Титане?»
«И который после этого сделал 3 прорывных открытия», — аналитик пожал плечами.
«Выбирать не из кого».
Адмирал кивнул.
«Хорошо, Петров. Но контроль». Он повернулся к Коршуновой. «Капитан, вы возглавите службу безопасности проекта, чтобы каждый шаг был задокументирован, каждый риск просчитан. Вы поняли?»
Коршунова кивнула. 8 лет назад она уже стояла перед выбором. Тогда она была лейтенантом, и у нее был напарник, опытный оперативник, с которым они прошли 3 операции. В последней они попали в засаду на заброшенной станции. По протоколу надо было закрепиться и ждать эвакуацию. Но он был ранен, терял кровь, и она знала, если ждать, он не дотянет. Она нарушила приказ, потащила его к шлюзу под огнем. Она почти успела. Он умер у нее на руках за минуту до того, как открылись створки. Трибунал признал ее действия оправданными в сложившихся обстоятельствах. Она спасала жизнь товарища, риск был обоснован. Но она знала, если бы она не поддалась панике, если бы действовала холодно, по уставу, возможно, они оба выжили бы. А может и нет. Она никогда не узнает. С того дня она дала себе зарок. Никаких «может быть». Только четкий расчет, только приказы. Только работа. «Есть», — сказала она, и голос дрогнул.
«И еще», — адмирал понизил голос, — «тот техник, Дубко, он на станции. Перевезете на «Калибр-1». Все, что связано с инкубатором, должно быть в одном месте».
Коршунова хотела что-то сказать, но промолчала. Когда зал начал пустеть, адмирал окликнул ее.
«Капитан, вы что-то хотели добавить?»
Она обернулась. «Я хочу, чтобы это было записано. В инкубаторе мне показалось, они тоже нас изучают. И если мы начнем эксперименты, мы для них станем предсказуемы, а они для нас — нет.